не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский у микрофона. У нас на связи адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер, Игорь. Рад вас приветствовать в нашей студии в программе «Не судите сами». И поговорим давайте сегодня о насущных новостях, да?
Да, мы тоже рады вас слышать и видеть. Поговорим о том, что происходит в России и в мире. Все как всегда. Ну, давайте начнем с того, что 85 лет «Хрустальной ночи» исполняется тем страшным событиям, которые произошли в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии, когда был устроен еврейский погром по всей стране. Ну и само название «Хруста». Само название «Хрустальная ночь», да, оно возникло, потому что повсюду, по всем улицам Германии были осколки разбитых стекол. И сейчас, к сожалению, есть отголоски тех самых событий. Даже Ангела Меркель, бывший канцлер ФРГ, недавно выступала и сказала, что нельзя допускать действия против евреев, нужно решительно на них отвечать, и евреи должны иметь возможность чувствовать себя в безопасности в Германии. Вот такая вот невеселая ситуация.
Да. Я бы продолжил Ангелу Меркель и сказал бы, любые мирные люди должны чувствовать себя
абсолютно, в безопасности. Абсолютно, точно.
Тем более на территории Европы современной, территории Германии, которая, в частности, вот в кавычках, конечно, прославилась такими погромами, которые были организованы, были очень хорошо организованы. Меня, конечно, смутило больше всего то, что в новостях вдруг за неделю начали печатать разные немецкие газеты и средства массовой информации предупреждением МВД Германии о том, что они опасаются приближения годовщины еврейских погромов. И действительно высказывали не только опасения, но предупреждали, повышали меры безопасности, говорили о том, что это может быть связано с событиями на Ближнем Востоке. И действительно, очень каким-то чудовищным образом, парадоксальным увязываются эти события. Те погромы, которые произошли в ночь 9-10 ноября 1938 года, и та волна протестов, которая сегодня выплеснулась на улице Европы, многих стран, не только Европы, мы сейчас говорим про Европу, потому что там это было 180 лет назад. А именно в виде протеста против действий современного еврейского государства. И вот каким образом это вдруг оказалось на одной полке, на одних весах, когда там просвещенные немцы, да, нация, которая считала себя сверхчеловеками, сверхлюдьми, начинает уничтожать евреев, и все это выливается в Холокост и уничтожение 6 миллионов евреев в концлагерях, которые были развернуты по всей Европе с 1933 по 1945 год на территории Европы было почти 5000 концлагерей. 5000. Такое количество в мировой истории не знала ни одна страна, ни один режим. И вдруг сегодня немцы, которые все это допустили 180 лет назад, я говорю про 100 лет назад, потому что сейчас хотел про Шольца упомянуть, который сегодня выступил и сказал о том, что 100 лет назад Гитлер пришел, оказывается, к власти путем путча. Ну, все перепутал Олаф, как всегда. Да, надо было говорить о «Хрустальной ночи», а он стал говорить про несостоявшийся путч, которого не было. Потому что это были абсолютно демократические выборы, на которых Гитлер победил. И в нем видели спасителя тогда, и просвещенного лидера. И все аплодировали ему, и все страны поклонялись. Так вот, каким-то, опять же, непостижимым парадоксальным образом немцы, которые допустили все это тогда, пережили, да, покаялись, да, в какой-то степени до сих пор раскаиваются, но все равно они все потомки тех людей, которые там 95%, а то и 99% голосовали за Гитлера и привели его к власти. А сегодня они предупреждают о том, чтобы это не случилось вновь, не допустить этого, и говорят о том, что не они теперь, дескать, а другие все плохие вдруг ополчились против Израиля. А почему ополчились? Ну, потому что мы видим, как принцип, опять же, введенный и реализуемый именно гитлеровской Германии, нацистскими войсками в период Второй мировой войны, принцип коллективной ответственности сегодня применяет те, кто больше всего от него пострадал – Израиль. Опять парадокс исторический, правда? Когда за действия в то время партизан, сопротивление, каких-то отдельных выступлений против действующих офицеров, солдат Рейха применяли принцип коллективной ответственности, сжигали деревни, уничтожали массово жителей мирных. Вдруг сегодня эти же принципы начинает исповедовать тот народ, который больше всего от них и пострадал, который пережил Холокост. Как это может быть? За действие террористической группировки «Хамас» страдают невинные люди, женщины, дети, старики гибнут. Такое количество детей уже погибло, что страшно даже эти цифры называть. Страшно смотреть эти кадры, страшно это пересказывать. Невозможно это осознать вообще. Вот какие парадоксы иногда и сюрпризы преподносит нам история, особенно когда ее забывают. Ну и вот, возвращаясь к Шольцу, который сегодня в Твиттере написал, гитлеровский путч начался сегодня вечером в Мюнхене 100 лет назад. Наш урок – мы должны защищать и защитить нашу демократию от всех, кто хочет ее подорвать. Ничего против не имеем, давайте защищать демократию. Ну, во-первых, Гитлер пришел самым демократическим путем, да, поняв, что если он будет выступать на улицах, за что он первый срок свой получил, отсидев в тюрьме, вышел и решил, что нет, надо действовать по-другому. Давай вокруг себя объединять и сплачивать тех, кто его поддержали. И через эти пивные, так сказать, собрания он пришел к власти, и все ему рукоплескали. Поэтому никакого путча не было, господин Шольц. Спросите своего дедушку или там двоюродного дедушку, который был генералом в войсках СС. Ну, просто придите к нему на могилку и спросите: дед, ты помнишь, как это было? Может быть, он и ответит ему во сне. Вот, поэтому это, конечно, бред, то, что несет сегодня канцлер, занимая такую должность, все перепутать. И сегодня он идет вечером сейчас в синагогу для того, чтобы там поучаствовать в памятных мероприятиях в честь этой 85-й годовщины «Хрустальной ночи». Но при этом мероприятие обеспечивают 1400 сотрудников полиции безопасности, понимаете? То есть защищает себя сегодня немецкая власть. Ну, можно напомнить, как это произошло. Сказал уже Игорь, что в ночь с 9 на 10 ноября 85 лет назад, одетые в большинстве своем в гражданскую одежду, штурмовые отряды, специально подготовленные, обученные, у всех были списки, у всех были адреса совершенно четкие. Ну, немцы же, они скрупулезно ко всему подходят, да? Если они сказали, что газовая камера уничтожает 2000 человек, они никогда в нее не посылали 1999 или 2001. 2000, значит, 2000. Так они действовали и тогда. У них были четкие списки. Очень интересно, это подтверждают историки, что в эту ночь, когда арестовали 30 тысяч человек, вот именно ровно 30 тысяч человек. Знаете почему? Потому что ровно такое количество смогли вместить тюрьмы Рейха в тот момент. Вот было все рассчитано, ни одного лишнего человека. Понимаете, никто не ушел, ни одного лишнего человека. Вот так скрупулезно немцы подходят к уничтожению своих идеологических противников, кого они назначают быть этими противниками. И причем эти люди, 30 тысяч человек, которые были арестованы, это были все молодые мужчины. То есть это самый цвет нации еврейский был. Их арестовывали, их сажали сразу в тюрьмы, а потом в 3 концлагеря их распределили. А по пути 2000 из них погибли просто от побоев, избиений, просто из-за того, что с ними обращались не как с людьми. Ну и дошло до того, что вот эта действительно «Хрустальная ночь» получила свое название из-за того, что все города, крупные города, начиная от Нюрнберга, Берлина и другие, были усеяны, все улицы были усеяны. А началось это в Бад-Херсерфельде. Вот, еще 8 ноября первые начались погромы, а потом уже массовые. Все были усеяны осколками стекла. А стекло – это кристалл и на латинском, и на немецком, и на многих других языках, то есть как хрусталь также переводится, и получило название «Хрустальная ночь». Затем было известное совещание 12 ноября, которое провел Герман Геринг, который тогда был еще не военно-воздушным массом, а он курировал народное хозяйство Рейха. И вот тогда он сказал гениальную свою фразу, в кавычках, конечно, которая потом много раз ему припоминалась. Он сказал: «Я не хотел бы быть евреем в Германии». Вот так он закончил свое выступление. То есть уже тогда было понятно, что евреи, я начал свою речь с того, что он сказал, что за эти погромы, которые принесли ущерб 25 миллионов рейхсмарок, должны заплатить евреи. И ни много ни мало, он сказал, они должны заплатить 1 миллиард рейхсмарок. Вот так распорядилось цивилизованное, пришедшее демократическим путем правительство Германии в лице своих руководителей. Ну, давайте перейдем к другой теме. Меня, знаете, привлекло интервью господина Нильсона, командующего войсками НАТО в Литве, при Балтике, который вдруг разразился огромным интервью, выступил и порассуждал на тему того, как будет разворачиваться группировка НАТО в Прибалтике и вступившей только что в Финляндии. Ну и потом, естественно, Швеция, которая сейчас присоединяется тоже. Вот. Очень любопытное интервью с точки зрения вот амбиций этого человека, который дорвался стать командующим в этой маленькой, как все время нам тыкают в лицо, да, суверенной Литве. Вот нам говорят, что да, вот вы не хотите быть, Россия не хочет быть суверенной и демократичной. Вот посмотрите на Литву, на Эстонию. Суверенная и демократичная. Такая завернутая конфетка. Там непонятно, что внутри, но обертка блестящая. Вот. И интересно, что он сказал, что вот эта у меня фраза просто поразила. По сути, сегодня Россия полностью окружена. Понимаете, оказывается, нас окружили, а мы не заметили. НАТО в Прибалтике нас окружило со всех сторон. И, знаете, мне напомнило такую историю, как тараканы окружили ногу слона и говорят, а, попался. Все, мы тебя окружили. Вот ногу слона окружили. Так и здесь. Ну, как окружили? Я думаю, на это мы можем ответить только одним. Да? Надо развивать северное арктическое направление. Не случайно мы Северный морской путь развиваем. На это обратил внимание сейчас своими поручениями наш президент и главнокомандующий Владимир Владимирович Путин дает соответствующее направление развивать этот Северный морской путь, который короче даже, чем другой путь через Суэцкий канал. Поэтому вот там надо наращивать группировку, чтобы они в один момент проснулись, эти тараканы, увидели, что у слона есть еще три ноги, а еще есть хобот, еще слон может вообще-то так немножко присесть на этих тараканов и раздавить. Если вы будете такие заявления распространять и говорить о том, что вы, дескать, окружили Россию.
Понимаете? Ну да, он также еще фантазировал по поводу войны НАТО и России, сказал, что в случае, если эта война будет, то страны НАТО окружат Калининград. Он про Калининград еще говорил, что первым делом чуть ли вот...
Заблокируют
Калининград, да. России следует подумать о том, как укрепить этот город. Но Россия будет чувствовать, что Калининград осажден. Вот что он сказал дословно.
Знаете, я в мае на майские праздники был в Балтийске, где стоит наш флот основной, да, когда ты на рейд туда выходишь, а еще такой туман был легкий, мы в 6 утра вышли, посмотрели. Ну, это впечатляет. Ты сразу понимаешь, кто кого окружил. Они рассказывают про остров Готланд, на котором всю жизнь добывается замечательный гранит. И я напомню, что этот остров знаменит тем, что у нас в начале Тверской улицы, если вы едете, посмотрите дома 2-го, 4-го, вот здесь вот четная сторона, они отделаны таким красным гранитом, красивым. Вот это вот граница острова Готланд. А знаете, для чего он был привезен в Москву и почему вдруг он оказался в отделке этих домов на Тверской улице в Москве использован? А привозился он нашими замечательными шведскими друзьями, которые держали нейтралитет во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, для памятника Гитлеру, который должен был стоять на месте мавзолея и на месте Кремля. Вот для этого завозился гранит из Готланда. Но этот гранит был завезен, был он там складирован в Подмосковье, и после войны мы его прекрасно использовали на отделку вот этих вот наших домов в начале Тверской. Вот так и будет с каждым, кто думает, что он сейчас, значит, и памятник Гитлеру поставит, и будет плевать на Кремль сверху. Этого не произойдет. Я окружил Россию еще, ко всему прочему. Но здесь, знаете, в этом интервью очень интересно то, что он про Готланд, кстати, сказал, что это непотопляемый авианосец. Вот он что сказал. Вот. Ну, непотопляемых авианосцев не бывает, и у нас есть сегодня такие замечательные ракеты, которые смоют не только Готланд. Что там Готланд? Зачем нам Готланд нужен? Пол Европы можно смыть, если уж до того дойдет. Просто не надо. Ну, не надо будить медведя, не надо окружать медведя, тем более, если вы тараканы. Вот. А интересное интервью заканчивается тем, что он сказал очень важную вещь. Вот то самое главное в этом интервью, мне кажется, то, что он сказал, что мы не можем проиграть на Украине, потому что если проиграет Украина, все остальные игроки мировые, в частности, Иран, Китай, да, Индия, будут знать, как им дальше надо действовать и поступать в угоду своих интересов. Вот что страшно сегодня. И поэтому понятно, что НАТО будет до последнего украинца сражаться. Давайте поговорим еще в интересных новостях. Вот одна из новостей, которая пришла о том, что покончил с собой Мойша Ятом, да, по-моему, его зовут, психиатр, личный психиатр
Нетаньяху.
Беньямина Нетаньяху. Да, это такая печальная новость, да, но меня просто она заинтересовала как специалиста, потому что у меня жена психолог, и психотерапия – это вообще интересная наука. И вот человек, который много лет оказывал ему помощь, написал длинную предсмертную записку, а до этого, оказывается, он еще написал неопубликованную рукопись, которая называется «Психотик на стероидах», описывая свою работу многолетнюю с Бениамином Нетаньяху. Это, конечно, печальное событие, да, мир его праху, но говорит о том, что не выдерживают в окружении Нетаньяху даже самые близкие преданные люди, в общем, те, которые сегодня должны ему помогать. Вот, поэтому такая история. Привлекло мое внимание, конечно, новость о дебатах, которые состоялись у республиканцев. Очень интересные дебаты, особенно когда вдруг весь зал стал скандировать на выступление, по-моему, Скотта, да, скандировать «Трамп, Трамп, Трамп» до такой степени, что журналисты CNBS, которые освещали эти события, вынуждены были просто остановить трансляцию и попросить зал замолчать. Хотя Трампа не присутствовал в это время на этих дебатах. Трамп во Флориде выступал и говорил о том, что посмотрите на Байдена, который не может даже ни с самолета сойти, ни прочитать, ни сказать двух предложений связанных, уничтожает нашу страну, разрушает ее. А я, как всегда, сказал Трамп, наведу порядок там в течение недели, построю купол такой, как мы построили в Израиле. Он тут приписал себе, значит, заслугу того, что финансировали строительство этого железного купола, который, кстати, не выдержал атаки Хамаса. Вот. И главная задача, он сказал, это обеспечить безопасность Америки. Очень интересно в последнее время наблюдать, конечно, за вот этим выходцем из Украины, из Украины, из Индии, да, Вивеком Ганапати Рамасвами. Рамасвами. Вот. Конечно, его заявление, особенно вот тот ролик, который показывали в дебатах, когда ошалевший совершенно корреспондент не мог его просто заткнуть и остановить, когда он стал перечислять просто, почему Украина не демократическое государство, оно совсем не демократическое. И его аргументация, ведь она очень весомая, и она сейчас слышна, потому что это слышат люди, те, кто является его сторонниками. Надо понимать, он отражает интересы вот того населения, которое по крови, скажем так, не принадлежит к тем самым арийцам избранной нации американцев, как говорит это Байден, как Обама говорил, хотя, в общем-то, сам имеет другой цвет кожи. Но они вот симпатизируют ему. И он очень аргументированно, доказательно приводит эти факты и говорит, смотрите, они прославляли нацистов в своих рядах, правда? Даже Польша сейчас по этому поводу имеет претензии очень серьезных. Вот. А благодаря кому? Благодаря комику, как он сказал, в штанах Карга по имени Зеленский. Да, дальше. О чем вы говорите? Какая оккупация? Какое незаконное аннексия присоединения регионов? Так они 8 лет уже были независимыми до этого, сами избрали эту независимость от Украины, имеется в виду Донбасс, да, а потом пришли в Россию, потому что ну, уже они не могли защищаться, их уничтожали. И это правильно. Потому что вот я сейчас так посмотрел, знаете, в уголовном праве самая тяжелая сфера, одна из самых тяжелых, это вопрос обороны, необходимой обороны. И вот часто говорят о превышении пределов необходимой обороны и так далее. Много таких дел в моей практике было за 30 лет. Суды очень не хотят признавать за человеком право на самооборону. Всегда пытаются как-то в другую статью перейти. А есть такое право у человека, есть такое право у страны, и есть такое право у нации. И это закреплено не только в уставе ООН 51 статьи, на которую сейчас ссылается Израиль и все, кто его поддерживает. На что ссылается? На 51 статью устава ООН. Право народа, право нации, право государства на самооборону. Америка много раз в истории современной это право использовала просто... Ни один, извините, иностранный солдат не заходил на территорию Америки никогда. Но при этом Америка участвовала в сотнях конфликтов на других территориях, вводила войска, бомбила, уничтожала, ну, взять хотя бы даже бомбардировки Югославии и Белграда, не говоря уже про Ирак, Афганистан, Корею, Вьетнам, именно основываясь на этой статье 51. Потому что действительно там основоположники международного публичного права, да, они говорили еще в 17 веке о том, что такое право есть. Есть право не только на самооборону нации, есть право превентивного удара. Очень много на эту тему дискуссий, и Совет Безопасности ООН до конца не может. Одна часть говорит определиться, одна часть говорит, что превентивный удар не надо путать с превентивной войной. То есть вот тут надо разделять. Но тем не менее, и превентивный удар, как вот в случае с уголовно-правовым понятием самообороны, моей необходимой обороны, когда я вижу, что вот сейчас на меня совершится нападение. Когда я вижу, что человек достал нож, палку, пистолет, я понимаю, что либо я паду жертвой, либо я нанесу превентивный удар. Как часто говорит наш президент, да, как на улице учили. Видишь, драка неизбежна, бей первым. Это те же самые принципы, простые человеческие, из которых и вырастает право на уровень международно-правовых институтов нанести превентивный удар. Я к тому, что мы это сделали 24 февраля. Мы это сделали, и это было, знаете как, это было добыто тяжелейшей платой, кровью наших русских братьев, которые 8 лет несли эти потери на Донбассе, потому что там уничтожалось русское население. И возвращаясь к началу нашего разговора, именно господин Шольц стал дурацки хихикать, когда ему сказали, а как же геноцид на Донбассе русских? Он стал хихикать, и это весь мир видел этот позор, когда он смеялся над гибелью детишек, которые на Аллее Ангелов находятся в Донецке. Там 3 таких монумента есть, 3. Вот. И 1000 людей погибших, русских именно, потому что и Порошенко, и же с ним все эти нацисты, они не скрывали, что они уничтожают русских. И не только русских людей, но и русскую культуру, русский язык. Поэтому геноцид там был, есть, и право превентивного удара за нами было железно закреплено. Я просто хочу, чтобы это все запомнили. И все понимали, что право русских на самооборону есть. Право русских на самооборону и России на самооборону, оно незыблемое, оно святое. И оно есть. Пусть все остальные заткнутся.
Да, а что касается речи Рамасвами, с чего мы начали, да, кандидата в президенты США, то он прошелся хорошо по украинской демократии, он сказал, что эта страна не может являться образцом демократии, какой ее пытаются выставить, потому как она запретила 11 оппозиционных партий, они объединили все средства массовой информации в одно государственное телевидение, ну и это, конечно, как минимум не демократично совсем.
И, кстати, он сказал о том, что запретили Русскую Православную Церковь, он про это тоже сказал. И это очень важно, хотя он и другой веры человек. Вы понимаете, как он обратил внимание на то, что права верующих нарушены, а это вопреки всем существующим конвенциям, которым вот эта благословенная Европа, хрустальный дом на горе, создал, присоединился и поддерживает. Это в каждой конвенции написано, начиная от Декларации прав человека и кончая специализированными конвенциями о защите прав верующих. Понимаете? Тем не менее, они на это внимание не обращают. А кандидат в президенты Америки просто ткнул носом всех и сказал: ребята, какие же вы демократы, какие же вы правозащитники, как вы защищаете право людей на свою веру? Вы не защищаете, вы ее разрушаете. Вот что сказал кандидат в президент США.
Ну, будем надеяться, что это звонок, это знак, что прорывается правда, наконец, и на в американские средства массовой информации, да, вспомнить ту же статью в журнале Time про Зеленского, которая не так давно появилась. Другие ведущие СМИ пишут о том, что раскол в украинском обществе, он уже наблюдается. Если раньше была сплоченность, то теперь это совсем не так, потому что и неудачи на фронте, и непонятная позиция Конгресса США по предоставлению финансирования, и Ближний Восток, который, конечно, отвлек внимание от Украины мировых СМИ, и все.
И это только начало.
Это только начало. Павел Алексеевич, прервемся на новости, после них вернемся и продолжим уже с другой темой.
Не судите сами.